Портрет по памяти или каким был учитель? Когда я увидел учителя, ему было 97 лет. Очень высокий. При моих 184 сантиметрах я смотрел на него снизу вверх. Совершенно седые волосы спадали на плечи. Иногда учитель заплетал их в косу. Это выглядело вполне органично. Лицо скорее европейское. Тадао, у которого отец японец, а мать англичанка, гораздо больше похож на то, как я представлял себе японцев. Когда я познакомился с учителем, он изучал русский язык. Любил заранее овладеть языком страны, в которой собирался размещать школу. Только польский учитель учил на месте. Когда я был в школе в 1994 году, учитель легко общался с местными жителями. Тем, кто знает Польшу и бывал там, наверное, будет интересно узнать. Учителю из польских городов больше всего понравился Краков. По его словам, Краков не польский город и даже не европейский. Краков – добрый город нашей планеты. Имею в виду только людей и дух города. Учитель не курил и не пил. В тетради одного из учеников записаны слова: «Голова – мой единственный рабочий инструмент, и я не могу позволить ему тупиться о вино». При этом он спокойно относился к тому, что кто-то из учеников курил или выпивал, конечно, если это не отражалось на учебе в школе. Ученика, пришедшего на занятия с похмелья, учитель побил палкой и выгнал насовсем. Учитель всегда возил с собой черепаху, которую звали Асахи в честь военного корабля. В пище был неприхотлив. По словам Тадао, готовил учитель великолепно, но делал это крайне редко. С удовольствием посещал рестораны, которые предлагали кухню той страны, в которой находилась школа. Пробовал много национальных блюд. Однажды в Лондоне Тадао с учителем зашли в ресторан, хваставшийся в своей рекламе настоящей японской кухней. Попробовав 2 или 3 блюда, учитель покинул заведение в гневе. «Тадао, давай найдем каких-нибудь бандитов и заплатим им, чтобы они разбили им витрины». А ближе к вечеру сказал так: «Витрины бить не будем. Но вот написать «японцам вход воспрещен» я бы им посоветовал». Учитель любил анекдоты. В каждой стране он старался услышать и понять то, что называется национальным юмором. Когда я рассказал Тадао несколько анекдотов, которые считают типичными для России, он, посмеявшись, с уверенностью заявил: «Учителю бы понравилось. Жалко, что он не успел». Однажды учитель спросил ученика: «Скажи, что самое главное для тебя в школе?» Ученик задумался на несколько минут, а потом ответил: «Время». Учитель похвалил ученика. В одной из тетрадей учеников нам встретился такой комментарий к этой истории: «Время – это единственное, что нельзя накопить. Оно не сохраняется и не увеличивается. Его можно только обменять на деньги или на знания. Время – это вообще самое важное. Не только в школе, но и в школе, конечно, тоже». Однажды ученик спросил: «Учитель, у меня часто бывает, что я принимаю какое-то важное решение, а потом оказывается, если бы я подождал еще, то получил бы новую информацию, и решение мое было бы более верным». «Ты так сильно стремишься к идеальному решению», – удивился учитель. «Наверное, мне очень хочется, чтобы мое решение было максимально верным». «Любое решение когда-то окажется великолепным, а когда-то очень плохим. Ты только дождись момента», – улыбнулся учитель. Учитель не призывает к принятию решений наобум, как может показаться тому, кто начал изучать путь торговли именно с этой истории. Постигая путь, понимаешь, мало того, что в мире нет ничего абсолютного, но и ничто из реального мира не стремится стать таковым. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда начинаю делать какое-то дело, потом оказывается, что нужно срочно сделать что-то другое. Начинаю делать, всплывает что-то третье, и так без конца. В результате ни одно дело я не делаю так хорошо, как могу». Сидишь и сиди. Идешь и иди. Главное, не суетись напрасно, сказал учитель. Мы обнаружили, что в своем ответе учитель практически дословно процитировал Юньмена, одного из признанных классиков дзен. Отсюда можно сделать вывод, что учитель либо был приверженцем дзен и изучал его, либо, что тоже является интересной версией, внутренние убеждения учителя и, следовательно, то, как он шел по пути торговли со своими учениками, имели с дзен много общего. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, недавно я обсуждал с друзьями тему искренности и естественности, но в результате у меня в голове все перемешалось». Учитель улыбнулся: «И в чем твой вопрос? Что с чем перемешалось в твоей голове?» «Самое главное, чего я не могу постичь, это различие между искренностью и естественностью. По-моему, это одно и то же». «Это не одно и то же», — сказал учитель. «Искренний человек может и не быть естественным, но естественный всегда искренен». «Прости, учитель, я все еще не понял». «Когда ты искренен, то не скрываешь своих чувств. Когда естественен, ты их не сдерживаешь». Ученик поблагодарил учителя. По другим источникам учитель закончил мысль словами: «Ты о них не думаешь». На наш взгляд, разница между сутью этих фраз не столь велика, как между их звучанием или написанием. Тем не менее, мы решили привести оба варианта с тем, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящее для себя. Однажды учитель присутствовал как гость на экзамене в местном торговом колледже. Ученик объяснял свою мысль: «Если я предложу покупателю только один вариант условий сделки, он может и отказаться, но если я предложу ему на выбор два или три варианта, то с точки зрения психологии он обязательно должен выбрать одно из них». Преподаватель, согласно кивавший словам ученика, заметил, что лицо учителя, который сидел рядом с ним, выразило иронию и сомнение. «Вы хотите что-то добавить, учитель?» – с интересом сказал преподаватель. «Я скорее хочу отнять, чем добавить», – улыбнулся учитель и, обращаясь к ученику, воскликнул: «Покупатель ничего тебе не должен, абсолютно ничего». Эта история встретилась нам во многих записях и вариантах. Несмотря на то, что образ отношений с покупателем, озвученный в ней учителем, обычен для школы пути, вероятно, эта история столь популярна, потому что показывает одно из основных отличий взглядов школы от взглядов современных нам с вами систем обучения продажам. Однажды, ближе к вечеру, ученик, для которого тот день был первым днем посещения школы пути, спросил учителя: «Учитель, позволительно ли мне съесть сейчас ту еду, которую я взял с собой из дома?» Учитель нахмурился: «А для чего тебе есть? Если не поешь, ты будешь хуже понимать?» «Нет», — сказал ученик, — «просто мне хочется есть». «Определись, что для тебя важнее, еда или путь?» — рассердился учитель. В это время ученик заметил, что его товарищ, сидевший неподалеку, открыл свою сумку, достал оттуда бутерброд и принялся жевать, внимательно слушая диалог. Ученик опешил, глядя то на учителя, то на жующего ученика. «Но почему? Как же так?» «Может быть, потому, что он не спрашивал?» – предположил учитель, и подмигнул жующему. Забавная, как и многие другие, история. Она еще раз показывает нам, как учитель относился к своим ученикам. Ученик спросил учителя: «У меня в фирме довольно много продавцов. Скажи, к обучению кого из них следует прилагать больше усилий? Тех, кто имеет лучшие результаты, или наоборот, тех, кто продает хуже?» На это учитель ответил: «Конечно, лучших. Ведь иначе человеку, который стремится к знаниям, станет выгодно быть худшим». Ученик поблагодарил учителя, а учитель добавил: «Постой, а почему бы тебе не учить всех?» Эта история не комментируется в традициях школы пути. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, в чем смысл жизни?» «Чьей?» – удивился учитель. Ученик, немного подумав, ответил: «Вообще, человеческой жизни». Учитель глубоко вздохнул, а потом сказал ученикам: «Попробуйте ответить». Один ученик сказал: «Может быть, в любви?» «Неплохо», – сказал учитель. «Но неужели одной любви достаточно, чтобы на склоне лет сказать: я жил не зря?» Тогда другой ученик сказал: «По-моему, смысл жизни в том, чтобы оставить после себя что-то на века, как, например, ты, учитель». «Ух», – улыбнулся учитель, – «если бы я знал тебя похуже, мог бы принять это за лесть. Ты хочешь сказать, что большинство людей живет зря?» Третий ученик неуверенно предположил: «А может быть, его и не надо искать, этот самый смысл?» «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался учитель, – «объясни, почему ты так думаешь?» «Мне кажется», – сказал ученик, – «что если задаваться этим вопросом, то, во-первых, точного и окончательного ответа все равно не найдешь. Будешь все время сомневаться, а во-вторых, какой бы ты ответ ни нашел, все равно всегда найдется кто-нибудь, кто будет с ним спорить. Так вся жизнь пройдет в поисках ее смысла». «То есть что?» – улыбнулся учитель. «Смысл жизни в том, чтобы...» «Жить?» – сказал ученик. «По-моему, это ответ». И учитель жестом показал, что сегодня занятия закончены. В этой истории мы снова видим, что учитель не стремился дополнительно усложнять вещи, и без того сложные. Первый ученик прокомментировал это так: «Учитель всегда считал очень важным вовремя остановиться». Однажды ученик сказал учителю: «Учитель, у меня вчера родился сын». «Поздравляю тебя от всего сердца», – улыбнулся учитель. Потом ушел в свою комнату и вернулся с каким-то свертком. «Это мой подарок ему. Откроешь дома», – сказал учитель и добавил, посмотрев на этого ученика: «Кажется, ты еще и хотел о чем-то спросить».
«Да, учитель, я хотел спросить, как, по-твоему, надо воспитывать и обучать ребенка, с детства готовя его к тому, чтобы он стал продавцом?»
«А ты уверен, что он захотел бы им стать, если мог бы сейчас высказать свое мнение?» – удивился учитель.
«Нет, конечно нет, но мне кажется, что тот, кто станет настоящим продавцом, способен заниматься многим».
«Это верно», – сказал учитель. «Ну что ж, разверни сверток».
Ученик развернул сверток и прошептал: «Учитель, но это же...»
«Да», – сказал учитель. «И не спорь со мной, пожалуйста. Это ведь не тебе подарок. А насчет того, как воспитывать и обучать, главное – любить его и уважать, чтобы он, когда вырастет, уважал и любил себя. Остальное не так важно».
Когда мы спросили первого ученика, что находилось в этом свертке, он ответил: «Я прекрасно помню этот случай, потому что ни учитель, ни тот ученик не сказали нам об этом, а настаивать и выпытывать было бы не в традициях школы». Однажды учитель вместе с двумя учениками шел по рынку. Около продавца, торгующего рыбой, учитель остановился и наклонился, чтобы получше рассмотреть его товар. Продавец неожиданно закричал на учителя, прогоняя его прочь и обвиняя в чем-то. Тогда учитель поднял с земли длинную палку и ударил торговца рыбой по голове. Мы были удивлены этой историей. Первый ученик сказал нам: «Хотя я и не был тогда на рынке, я тоже расстроился. Ведь что можно сделать с плохим продавцом? Хозяин может его уволить. Покупатель – не покупать ничего у такого. А учитель? Может быть, палка действительно была лучшим выходом?» Однажды в дом учителя постучались. «Учитель, позволишь мне войти?» На пороге стоял мужчина, высокого роста и очень богато одетый. Учитель вгляделся в него и обрадованно сказал: «Входи и будь как дома. Сколько лет прошло с тех пор, как мы расстались?» 8 лет, сказал гость. Учитель провел его в комнату, где сидели ученики, и представил им, добавив: «Мы вместе постигали путь 8 лет назад». Гость обвел взглядом помещение и сказал: «Наверное, это хорошо, что вас так много, потому что я хотел попросить у учителя прощения». Учитель удивленно повернулся к гостю. «Дело в том, что уже 3 года я в своей стране обучаю людей продажам. Мы стараемся идти путем, хотя это и не всегда нам удается». «Что в этом плохого?» – развел руками учитель. «Однажды я провел учебный курс для продавцов на предприятии, где тогда работал. Получилось очень хорошо. Вскоре меня стали приглашать в другие фирмы. 3 года назад я открыл собственную школу. Все эти 3 года, учитель, я хотел связаться с тобой и спросить разрешения». «Отчего же ты не сделал этого?» – улыбнулся учитель. «Сначала я не был уверен, что это надолго, а позже мне было уже неудобно из-за пропущенного времени». «И что тебя мучает?» – учитель посмотрел прямо на него. «Я не уверен, что имею право этим заниматься». «У тебя ведь получается?» «Да, но разве в соглашении, которое мы подписали перед обучением, был запрет постигать путь после окончания школы?» Учитель улыбнулся. «Ты придумал проблему, а ее и не было». Нам известно, что с тех пор в договоре, который подписывали ученики, поступая в школу пути, появился пункт «и имеет право постигать путь в любой форме». Первый ученик сказал, что учитель считал эту формулировку очень смешной. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, какая похвала может быть самая лучшая для продавца?» «От покупателя?» – уточнил учитель. «Нет, от начальника», – ответил ученик. «Я руковожу продавцами в своей компании, и мне кажется, иногда недостаточно верно поступаю с ними. Я говорю продавцу, что он молодец, я выдаю ему премию, но меня не оставляет чувство, что можно и даже нужно сделать что-то большее». «Это очень хорошо, что у тебя есть это чувство», – улыбнулся учитель. «Потому что ты можешь сделать больше». «Но что?» – с надеждой спросил ученик. «Подумай». Учитель наклонил голову. «Твой продавец может заработать больше». Он сделал знак рукой, призывая ученика продолжить мысль. «Если я дам ему больше заработать», – обрадовался ученик, а учитель улыбнулся и похлопал его по плечу. Во многих записях учеников школы мы встречали либо эту историю, либо просто краткую пометку: «Хочешь поощрить продавца? Дай ему больше заработать». Однажды учитель с учениками шел по большому базару. Один из учеников спросил учителя:
«Учитель, скажи, где труднее работать продавцу? В большом магазине, в маленьком магазине или в таком вот месте?»
«Ты хотел бы тут работать?» – улыбнулся учитель.
«Нет, что ты!» – не задумываясь, воскликнул ученик.
«И, наверное, не потому, что тут легче», – учитель усмехнулся и продолжил. «В небольшом магазине мало покупателей, и они чаще всего хорошо знают и продавца, и друг друга. Продавец заботится о них, как о своих друзьях или родственниках. В большом магазине, напротив, никто никого не знает и часто не стремится заботиться о покупателе. Продавец делает все для того, чтобы как можно больше людей купили как можно больше товаров. А здесь, посмотри, все на виду друг у друга, все друг о друге знают. И при этом каждому надо продать как можно больше».
Учитель замолчал, внимательно посмотрев на ученика. Ученик подумал, глядя себе под ноги, и сказал: «Я понял, учитель, труднее всего именно тут».
Учитель махнул рукой, вздохнув, и ответил: «Ничего ты не понял. Везде свои трудности».
Мы спрашивали бывших учеников школы, какое значение придавалось этой, в общем-то, незамысловатой истории. Все как один отвечали, что эта история одна из важнейших. Первый ученик объяснил нам это так. Очень часто тот или иной продавец, попав в магазин или фирму, которая считается более престижной, задирает нос перед своими бывшими коллегами. Учитель всегда говорил, что это весьма надежный признак того, что человек, хотя и занят в торговле, но далек от пути.
Однажды ученик спросил: «Учитель, в моей фирме популярна такая фраза: „Хороший товар продает себя сам“. В этом уверены все, начиная с хозяина фирмы, кроме меня. Что ты можешь сказать?»
«Я скажу, что в твоей фирме, похоже, ты один не утратил здравого смысла».
«Учитель, а какие аргументы мне привести против этой позиции?»
«Ты знаешь, я на твоем месте не спорил бы с ними, а искал другую работу. Но если хочешь попытаться, представь себе молодого человека, который очень хороший, добрый, умный. Он хочет найти девушку, которая понравилась бы ему, согласилась выйти за него замуж. Что он будет делать?»
«Ну, наверное, он будет искать, спрашивать знакомых, посещать вечеринки».
«Согласен. И вот представь, он нашел такую девушку, и она понравилась ему. Что он будет делать?»
«Я думаю, он постарается понравиться ей».
«Хорошо. Теперь представь себе человека, который очень хороший, добрый, умный. Он хочет найти девушку, которая понравилась бы ему и согласилась выйти за него замуж. Он сидит безвылазно дома, а когда единственный друг приходит к нему в гости со своей девушкой и ее подружкой, подружка очень нравится этому молодому человеку, но он сидит молча и даже с другом не общается».
«Ты понял?» – спросил учитель.
«Да, я понял», – грустно ответил спросивший.
«И что же ты понял?» – склонил голову учитель.
«Что надо уходить из этой фирмы».
Мы не нашли никаких дополнительных комментариев к этой истории, поэтому добавим от себя. Может быть, то, о чем говорил учитель, не просто, а слишком просто. И именно поэтому многие руководители сегодня об этом даже и не задумываются.
Однажды к учителю пришел директор оптовой фирмы, здание которой находилось неподалеку от того, в котором располагалась школа пути. «Учитель, могу ли я получить у тебя консультацию?»
«Можешь получить, а можешь и не получить. Смотря о чем ты собираешься спрашивать», – улыбнулся учитель. В тот день он был в особенно веселом настроении.
«Видишь ли, у меня проблема.
Мои продавцы, а их 45 человек, ездят по всей стране и заключают контракты, а потом отслеживают поставки товаров в адрес своих клиентов, общаются с ними, поддерживая отношения. Я подсчитал, и оказалось, что на поиск клиентов и заключение договоров у них уходит примерно треть времени за год. Мне кажется, что если можно было бы как-то их от этого избавить, они приносили бы больше пользы.
«Ты хочешь узнать, как избавить твоих продавцов от заключения договоров?» – удивился учитель.
«Да, ведь я вижу, что это было бы выгодно!»
«Что ж, если бы у твоих продавцов совсем не было клиентов, они бы, наверное, и вовсе не тратили на них время». Предприниматель поклонился учителю и хотел заплатить ему денег, но учитель от денег отказался. Когда мы спросили первого ученика, знает ли он, почему учитель отказался от денег, он ответил, что слышал эту историю, хотя она и произошла намного позже того времени, когда он покинул школу. «Думаю, — сказал первый ученик, — это связано со словами, которые учитель нам часто говорил. Вот какие-то слова. Не стесняйся брать столько денег, сколько тебе готовы дать за пользу, которую ты принес». Не обращая внимания на то, что ты потратил совсем мало времени или сил, другой, тот, кто тебе платит, может оценивать эту пользу совсем иначе. Единственное «но» – не бери денег у человека, чья глупость для тебя очевидна. Пусть даже остальные считают его мудрецом. Взять деньги в этом случае – все равно, что украсть их.
Ученик сказал учителю, «Мой клиент пригласил меня для того, чтобы я прочитал лекцию его продавцам. Он считает меня лучшим продавцом из тех, кого знает, и хочет, чтобы его продавцы тоже были такими».
«Замечательно», — ответил учитель. «Ведь это не только признание того, что ты хороший продавец, но и гарантия того, что этот клиент будет работать с тобой еще очень долго».
«Проблема вот в чем», — сказал ученик. «Если бы было много времени, я бы смог много им рассказать, но у меня будет максимум полчаса. Он говорит, что продавцы сильно устают за рабочий день, и он не хотел бы их долго мучить после работы. Как ты думаешь, на чем стоит сделать акцент, чтобы за 30 минут дать им главное? То, что важно, и то, что эффективно».
«Ну что ж», — сказал учитель, «действительно досадно, что времени у тебя будет так мало». «А что за бизнес у клиента? Что это за фирма? Что и кому продают эти продавцы?»
«У него 8 больших магазинов в этом городе», – ученик произнес название торговой сети. «Они торгуют разными вещами – и одеждой, и обувью, и кухонной утварью, да практически всем, кроме продуктов».
«Я знаю эти магазины. Тогда главная мысль, которую я советую донести до его продавцов, это то, что их покупатель хочет покупать так, как это приятно, но не хочет, чтобы им управляли, так как это неприятно. Вспомни примеры и продумай объяснение. Как раз у тебя получится около получаса. Путь они, конечно, от этого не постигнут, но покупать что-нибудь в его магазинах станет приятнее».
В записях учеников мы обнаружили вот такую интересную информацию. Когда на следующий день, после встречи с продавцами, этот ученик пришел в школу, он сказал, что после того, как прошли условные 30 минут, продавцы стали просить продолжить встречу, и она закончилась далеко за полночь. Однажды ученик спросил, «Скажи, учитель, что первое, улыбка продавца или его успех? Все успешные продавцы, которых я видел, улыбаются окружающим. Они удачливые, угрюмые, расстроены. Хочется сделать вывод, улыбка первична, но что-то мешает».
«Ты прав. Это словно курица и яйцо. Одно порождает другое. Замкнутый круг практически», – ответил учитель, а потом добавил. «Но все-таки в самом начале нужна хотя бы маленькая улыбочка». И все ученики, которые присутствовали, засмеялись. Через мгновение к ним присоединился учитель.
Эту историю считают относящейся к вопросу, как принимать человека на работу продавцом.
учитель мало говорил непосредственно по этому вопросу, но косвенных, непрямых советов мы нашли более чем достаточно.
«Учитель», – спросил однажды ученик, – «в фирме, где я работаю, сменился директор. У нового начальника какая-то мания экономии. Он говорит, что необходимо на всем экономить, и не только говорит. Вчера он написал распоряжение, чтобы все отделы сократили все расходы на 10%. Разве это разумно?»
«Нет, конечно, и ты это понимаешь», – ответил учитель.
«А как мне объяснить ему, что он не прав?»
«Скажи, а есть у него какое-то увлечение?» «Если ты успел это выяснить».
«Да», — ответил ученик, — «он любит путешествовать на яхте или машине».
«Очень удачно. Спроси его, можно ли ехать на машине, глядя только на звезды и компас, и не обращать внимания на то, где есть дорога, а где нет. А если не поймет, тогда меняй работу или хотя бы начальника».
На следующем занятии ученик поблагодарил учителя, сказав, что получил от нового начальника прибавку к жалованию. Первый ученик рассказал нам, что тема расходов была не из тех, к которым в школе часто обращались. «Все было достаточно ясно. Дело в том, — сказал он, — что учитель настаивал, нужно понимать, какие расходы приносят прибыль, а какие просто необходимы. Ехать по дороге в этой истории означает как раз понимать, что происходит, и поступать соответственно этому. А смотреть только на звезды и компас означает следовать каким-то жестким правилам или идеям, не учитывающим реальной ситуации».
Ученик спросил: «Учитель, скажи, как следует относиться к новому работнику в фирме?»
«Хороший вопрос», — сказал учитель. «Ты имеешь в виду подчиненного или начальника?»
«Скорее подчиненного», — ответил ученик. «Но про начальника тоже интересно».
«Новый работник», — улыбнулся учитель, — «подобен новому члену твоей семьи. Ты ведь не ожидаешь от новорожденного младенца, что он культурно будет вести себя за столом или умываться по утрам?»
«Ну, конечно, нет», — ответил ученик.
«Вот так же и с новым работником», — продолжал учитель. «Надо не только дать ему время привыкнуть к новым правилам, но и постараться помочь научиться им следовать. И если это будет получаться плохо, то виноват скорее ты, чем он».
«Ну, а если новый работник — начальник?» — спросил ученик.
«А какая разница?» — воскликнул учитель.
«Это мудрость», – прошептал, помолчав, ученик. «Спасибо тебе».
Но учитель лишь покачал головой. «Это путь. Сколько раз нужно повторять? Не благодари меня, благодари путь торговли».
Это еще одна история, подтверждающая, что простые аналогии из жизни в традициях пути означают гораздо больше, чем сложнейшие теоретические выкладки и логические построения в иных современных учебниках.
Однажды ученик сказал: «Учитель, на днях я встретил своего друга детства. Оказалось, что он теперь живет в этом городе. Когда я сказал, что занимаюсь торговлей, он скривился. А когда я спросил его, почему, он объяснил, что считает всех торговцев жуликами и спекулянтами, потому что они покупают дешевле, чем продают, и наживаются на простых людях».
«И что ты ответил ему?» – заинтересовался учитель.
«Я перевел разговор на другую тему, мы стали говорить о наших бывших друзьях, о политике».
«Понятно, ты не нашел слов», – расстроился учитель.
«Да, и я хотел попросить тебя помочь найти их».
«Хорошо», – учитель кивнул. «Я на твоем месте попросил бы приятеля представить, что по волшебству разом исчезли все продавцы. Мне просто очень интересно, как бы твой приятель обеспечивал свою жизнь.
Он ездил бы на ткацкую фабрику, чтобы покупать одежду себе и своей семье. Ездил бы по крестьянам, чтобы покупать еду. Ездил бы по писателям, чтобы почитать их рукописи. Тут учитель засмеялся. Я представил себе твоего приятеля, как он мчится на бумажную фабрику за туалетной бумагой. Учитель вытер глаза и продолжил. Я бы после этого еще спросил его, осталось бы у него время на то, чтобы работать. «Кстати», — сказал учитель, — «а кем работает он, этот твой приятель?» «Он помощник какого-то политического деятеля». «А», — сказал учитель, — «тогда все понятно». Это одна из немногих историй об учителе, хотя бы косвенно связанных с политикой. Учитель не очень любил политику и политиков и всегда старался избегать этой темы. Однажды ученик рассказал такую историю. «Я отвечаю за закупки в своей фирме. Вчера ко мне пришла женщина, продавец от одного из потенциальных поставщиков. Мы заранее договорились с ней об этой встрече, но она пришла со своим 2-летним сыном, сказав, что ей не с кем его оставить. Понятно, что переговоров толком не могло получиться. Малыш постоянно лез то к ней, то ко мне, то на мой стол, на котором лежали важные бумаги». «А чего она от тебя хотела?» – прервал его учитель. «Она хотела, чтобы мы начали покупать их товар». «И чем закончилось?» – спросил учитель. «Я, совершенно выведенный из равновесия, не смог привести аргументов и поэтому сказал, давайте попробуем. Я хотел, учитель, чтобы ты помог оценить эту ситуацию с разных сторон». «Хорошо», – сказал учитель, – «давай попробуем». «Во-первых, может быть так, что ей действительно не с кем было оставить ребенка. О чем это говорит?» «Что она мало зарабатывает и не может позволить себе платить няне». «Верно», – продолжил учитель. «Во-вторых, может быть так, что это лишь хитрый прием, с помощью которого она хотела добиться от тебя уступки. Что характерно, она ее добилась». Тут один из присутствовавших учеников поднялся и сказал, «Я знаю точно, что это второй вариант. Месяц назад она точно так же продала свой товар в моей фирме. Я слышал об этом». Учитель развел руками. В одной из записей, свидетельствующих об этом дне, мы нашли продолжение истории. Ученики спросили, как надо себя вести в такой ситуации. Учитель дал всем задание, а через неделю ученики выслушали варианты друг друга и выбрали самый лучший ответ. Он звучал так. «Извините, госпожа, но если я буду принимать решение не в интересах моей фирмы, а руководствуясь тем, что вам не с кем оставить ребенка, у меня скоро тоже не будет возможности с кем-то оставлять своего». Учитель сказал, что хоть этот ответ и жесток, может быть, даже слишком жесток по отношению к этой женщине, но зато вполне справедлив по отношению к своей фирме и себе. Однажды, когда день занятий уже близился к концу, ученик спросил учителя, «Подскажи, как мне быть? Я заместитель директора фирмы. Мой директор платит сотрудникам очень низкие зарплаты. В результате люди постоянно увольняются, на их место приходят новые, им надо сначала войти в курс дела, обучиться, а потом они видят, что перспектив на улучшение никаких, и тоже уходят». «Ты пытался объяснить это директору?» – спросил учитель. «Да, 3. Но я чувствую, что мне не хватает аргументов. Каждый раз он выслушивает меня и говорит, что это все так, но какую-нибудь прибыль фирма все-таки получает. Вот будут работать лучше, – говорит он, – тогда буду платить больше. Я не могу объяснить ему, что люди никогда не будут лучше работать в такой ситуации». Учитель взял чашку, налил в нее до краев воду из кувшина и выпил. Потом налил в другую чашку, примерно половину, и сказал ученику, «Выпей». Он выпил, а учитель сказал ему, «Нет, ты выпей полную чашку». «Но как же», — удивился ученик, — «я выпью полную чашку, если ты налил только половину». «А, я понял. Надо сказать директору, что невозможно выпить из чашки больше, чем в нее налил». «Попробуй», — сказал учитель. В записях учеников мы нашли указание на то, что этот пример, вероятно, не помог.
так как вскоре ученик, спрашивавший учителя, ушел из той фирмы и открыл собственное дело. Кстати, он рассказал, что взял к себе многих людей, с которыми познакомился на прежней работе, и был очень доволен тем, как они трудились у него.
«Учитель», – спросил ученик, – «мой партнер занимается в нашей фирме рекламой, и мне кажется, что он не все делает правильно. Я хотел бы посоветоваться с тобой».
«Говори», – ответил учитель, – «я постараюсь».
«Он дает рекламные объявления, в которых специально скрывает правду от клиента, причем делает это так, что выглядит, словно он просто не успел сказать все. Когда я спорю с ним, он отвечает, что главное, чтобы клиент пришел к нам, а там уже все зависит от мастерства наших продавцов. Я как раз занимаюсь подготовкой и работой продавцов», – ученик улыбнулся, «и они мне жалуются почти каждый день на то, что чувствуют себя обманщиками, выписывая клиенту окончательный счет, который всегда, заметь, всегда больше, чем клиент ожидает. Что ты посоветуешь сказать моему партнеру? Как ему объяснить, что он не прав?»
«Постарайся донести до него одну единственную мысль», – сказал учитель. «Главное не то, чтобы клиент пришел к вам. Главное, чтобы он ушел от вас довольным. Тогда он придет еще не раз. А ведь мало кто, обманувшись, захочет, чтобы его обманули вновь». Эта история считается одной из важнейших в традициях пути. По крайней мере, она встретилась нам в записях самых разных периодов существования школы.
К учителю пришел местный торговец. Он заплатил большие деньги за то, чтобы получить совет. «Учитель, в каких случаях можно снижать цены?» – спросил гость.
«Таких случаев немного», – ответил учитель. «Во-первых, если снизив цены, ты продашь то, что иначе вообще не продашь. Во-вторых, если снизив цены, ты не только больше продашь товара, но и заработаешь в результате больше денег», – учитель улыбнулся. «И в-третьих, можно снижать цены, если тебе больше нечем заняться».
«Говоря в-третьих, ты имеешь в виду, что это просто глупость?» – уточнил торговец.
«Если нет никаких более веских причин, то, конечно», – кивнул учитель, «это не просто глупость, а большая глупость».
Учитель, насколько нам известно, сам рассказал эту историю ученикам, но никак ее не прокомментировал.
Один ученик обратился к учителю. «Учитель, я работаю в банке, и мне часто приходится принимать решение о том, можно ли верить человеку. Нет ли каких-то надежных приемов, способов, чтобы можно было легко определиться с этим?»
«Как часто ты ошибаешься в людях сейчас?» – спросил учитель.
«Довольно редко», – ответил ученик. «Примерно в одном случае из 50».
«Я ничего тебе не посоветую», – сказал учитель. «Я ошибаюсь чаще».
В комментариях, сделанных учениками школы пути к этой истории, мы обнаружили деталь, которая показалась нам достаточно интересной для лучшего понимания личности учителя. Судя по всему, он был весьма доверчивым человеком. Из-за этого учитель часто терял довольно большие суммы денег. Многие ученики даже упрекали его и удивлялись, почему он не меняет своего отношения. Когда мы обратились за комментариями к первому ученику, он сказал, что тоже говорил с учителем об этом, на что тот ответил, что так ему легче. Учитель сказал: «Мне проще считать, что я плачу деньги за свое душевное спокойствие, чем подозревать в плохих мыслях каждого, кто ко мне приближается».
–
«Учитель», — сказал однажды ученик, «у подчиненных мне продавцов часто возникает ситуация, когда они не могут бросить клиента, который приносит и им, и предприятию совсем немного денег, но требует больших затрат времени и сил. Как мне убедить их сделать это и как помочь им на это решиться?»
«Очень просто», — сказал учитель. «Надо посчитать вместе с ними, сколько денег они зарабатывают в среднем за час работы. Тогда они смогут легко увидеть, какой клиент тянет их назад, а какой, наоборот, двигает вперед».
Ученик поблагодарил за совет и сразу же ушел в свою фирму воплощать его в жизнь. Больше 2 месяцев этот ученик не приходил на занятия, а когда вернулся, рассказал, что после того, как он вместе с продавцами сделал то, о чем говорил учитель, все продавцы немедленно стали по-другому относиться к своим клиентам. «Оказалось полной неожиданностью, — сказал этот ученик, — что больше половины клиентов, которых мы решили бросить, подняли объемы закупок ради того, чтобы продолжить работать с нами. Более того, они стали быстрее решать все текущие вопросы, поэтому времени на их обслуживание стало уходить значительно меньше. Но вот что самое интересное, — сказал ученик, — когда крупным клиентам стали уделять больше времени, прибыль от работы с ними тоже возросла».
«Я рад твоим последним словам, — улыбнулся учитель. — Ты так быстро убежал в прошлый раз, что я не был уверен, все ли ты понял. Теперь вижу, что все».
Описанный в этой истории случай произошел задолго до окончания работы «Школы пути». Все обнаруженные нами ученики в той или другой форме упоминали о нем в своих записях.
«Учитель, — спросил ученик, — какова роль случая, удачи в успехе?»
«А что ты понимаешь под случаем или удачей?» Учитель вопросительно склонил голову. Ученик задумался на минуту.
«Ну, случай — это когда, например, я обращаюсь к клиенту, и оказывается, что у него как раз закончился товар, такой же, как продаю я, а постоянный поставщик почему-то не может срочно привезти, и в результате я получаю нового клиента, а удача, ну, например, я иду в гости, и там знакомлюсь с человеком, который принимает решение о покупке в предприятии, к которому я давно искал подход».
«Может быть, ты замечал, а может быть и нет, — сказал учитель. — Но те, кого ты считаешь удачливыми, просто больше других работают. Они чаще обращаются к тому, кого хотят видеть своим клиентам. Чаще ходят туда, где есть вероятность встретить нужного им человека».
«Ты хочешь сказать, что это только вероятность?» – удивился ученик.
«Не только», – нахмурился учитель. «В первую очередь, это труд».
«В общем-то, предельно простая идея. Наверное, мы не включили бы эту историю в сборник, если бы она не была записана в абсолютно всех найденных нами тетрадях учеников».
Во время занятий учителю показалось, что один из учеников думает о чем-то постороннем. Учитель, обратившись к этому ученику, спросил: «Что тебя тревожит или беспокоит?»
«Видишь ли, учитель, я прочитал в газете о произошедшем в одной стране землетрясении».
«Да, я тоже читал утром об этом. Там живет кто-то, кто важен для тебя, или знакомые тебе люди?» – нахмурился учитель.
«Нет, я думал о том, каково людям в этой стране, это ведь так ужасно».
«Ты попадал раньше в землетрясения?» – спросил учитель.
«Нет, но я часто читал о них».
«Так», – сурово сказал учитель, – «это никуда не годится. Пойми, если беспокоиться и переживать по любому поводу, то лучше вообще тогда не жить».
«Но, учитель, — воскликнул другой ученик, — ведь мы сколько раз говорили о том, что продавец должен сопереживать и искренне».
«И ты ни разу не задумался над тем, в каких случаях продавец должен это делать, а в каких нет?»
«Задумывался, — проговорил ученик, — но я ни разу не смог остаться безучастным к чужой беде».
«Тогда я советовал бы тебе бросить продажи», – опечаленно произнес учитель.
Доподлинно известно, что ученик после этого разговора покинул школу пути и поступил в духовную семинарию. Говорят, мы не нашли этому надежных подтверждений, что он сменил имя, стал известным священником-миссионером и закончил свой жизненный путь в одной из африканских стран.
Ученик спросил учителя: «Какие методы конкуренции хороши, а какие нет?»
«Что ты имеешь в виду, когда говоришь «хороши»?» По своему обыкновению уточнил учитель.
«Ну, хороши – это значит правильный, приносят успех, позволяют достичь цели».
«Вот ты ответил на свой вопрос», – улыбнулся учитель.
«Ну, как же так?» – воскликнул ученик. «А шпионаж, подкуп работников конкурента – это же все нехорошо».
«Ты ведь хороший человек», – удивленно вскинул брови учитель. «Значит, ты не будешь этого делать?» Потом добавил: «Наверное». И улыбнулся. Мы так и не выяснили пока отношение учителя к темным сторонам бизнеса. Первый ученик, когда мы его прямо спросили об этом, сказал, что вопрос ему не нравится, и отказался обсуждать эту тему.
Учитель сказал: «Вчера мы не закончили разговор о проблемах. Что для вас является наибольшей проблемой, связанной с продажами?» Ученики задумались. Наконец, один из них сказал: «Я знаю, учитель, меня просто бесит ситуация, когда я договариваюсь с кем-то о встрече, прихожу, а его нет вообще или он заставляет меня ждать». Другой ученик сказал: «А меня больше всего раздражает, когда кто-нибудь обещает мне что-то, а потом не делает». Третий ученик пожаловался: «Я просто ненавижу, когда человек не дает конкретного ответа. Неважно, предлагаю ли я ему товар или спрашиваю, как он собирается провести выходные».
Больше учеников в тот день не было. Учитель спросил первого ученика: «Скажи, ты хоть раз опаздывал куда-то?»
«Я не помню таких случаев. Может быть, только в детстве. Я постоянно смотрю на часы и тороплюсь».
Второго ученика учитель спросил: «Ты всегда выполняешь свои обещания?»
«Да», – ответил ученик, – «чего бы мне это ни стоило».
Третьему ученику учитель задал вопрос: «Ты сам всегда конкретен в своих высказываниях?»
«Абсолютно», – воскликнул третий ученик.
«А теперь представьте», – сказал учитель, – «что вам не нужно никуда спешить, совершенно не обязательно отвечать за свои слова, и можно говорить общими словами практически ни о чем». Каждый из учеников подумал о своем, и, увидев, как все трое задумчиво опустили головы, учитель продолжил: «Нас больше всего раздражает в других то, чего мы сами не можем себе позволить. Мы думаем, что это проблемы, но гораздо чаще это наша зависть». Современные психологи утверждают, что больше всего людей раздражают их собственные ошибки, когда они присущи другим людям. Нам кажется, что точка зрения учителя – тоже имеет право на существование.
Ученик обратился к учителю: «Учитель, мой приятель владеет магазином одежды, но дела идут у него не очень хорошо. Он говорит, что если бы он не был хозяином помещения, в котором находится магазин, он не смог бы даже окупить аренду».
«И что?» – удивился учитель.
«Он спрашивал у меня совета, что ему делать, и я решил посоветоваться с тобой».
«Ты глупец», – воскликнул учитель. «Причем еще больше глупец, чем твой приятель. Он хоть сюда не ходит. Пусть немедленно распродаст товары и сдает помещение в аренду».
Мы не хотели включать эту историю в сборник и, наверное, не включили бы, если бы не один из участников нашей исследовательской группы. Как только он прочитал этот текст, он выбежал из комнаты и вернулся минут через 10 со словами: «Глупцов гораздо больше, чем тот ученик и его приятель. Еще одного вы видите перед собой, а с четвертым я только что разговаривал по телефону». Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, у меня есть несколько подчиненных мне продавцов, и один из них постоянно спорит и пререкается со мной. Он часто говорит в ответ на мои указания что-то сделать, что это не его работа. Мне кажется, что мой авторитет как руководителя сильно страдает от этого».
«Страдает», – кивнул головой учитель. «Сильно страдает, ты прав».
Ученик помолчал минуту, а потом снова обратился к учителю. «Ты больше ничего не скажешь?»
«А разве ты о чем-то спросил?» – удивился учитель.
Ученик покраснел и продолжил. «Учитель, что мне делать с этим работником?»
«А что ты можешь с ним сделать?»
«Я могу его наказать, я могу его даже уволить».
«Очень хорошо. А теперь скажи, откуда он взялся, такой нехороший работник?»
«Я нанял его 2 месяца назад», – ответил ученик. «Но на собеседовании он...»
«Постой», – сказал учитель. «Так это выходит, ты виноват, а не он? Давай подумаем, как тебя наказать».
«Но почему?» – опешил ученик.
«Смотри, ты нанял его, значит, ты ошибся в первый раз. Ты либо не объяснил ему, что входит в его обязанности, поскольку он отказывается что-то делать, либо ты требуешь, чтобы он делал что-то, действительно не входящее в обязанности. Это твоя вторая ошибка. И ты до сих пор не решил эту проблему. Третья. Разве недостаточно? Иди». Учитель показал на дверь. «Решишь проблему, тогда вернешься».
Мы нашли в записях учеников школы свидетельство того, что этот ученик вернулся в школу только спустя 3 года. И когда учитель спросил его, где ты был так долго, он ответил: «Учитель, после того разговора я понял, сколько в моем предприятии важных проблем и серьезных ошибок на самом деле. Я стал их исправлять одну за другой. Теперь я директор этой фирмы. У нас действительно все очень хорошо, и мне не стыдно теперь стоять перед тобой».
Ученик спросил: «Учитель, скажи, как должен одеваться продавец? Мы тут недавно спорили с друзьями, и одни говорят, что продавец всегда должен выглядеть так, словно он собрался в гости, а другие, что главное, это аккуратность и опрятность».
«Ну а сам-то ты как считаешь?» – спросил учитель.
«Я склонен согласиться с первыми, ведь тогда у всех будет впечатление, что продавец успешен, и ему будут больше доверять».
«В твоих словах есть истина. Это хороший вариант, но, может быть, не лучший. Вспомни, мы говорили о том, что продавец всегда должен быть своим, близким для покупателя человеком. И если он не сможет встать рядом с ним, а будет всегда стараться приподняться повыше, то едва ли будет продавать этому покупателю много и долго».
Ученик поблагодарил путь. Учитель остался доволен. Эта история произошла в самом начале работы «Школы пути». Мы нашли интересное примечание к ней в более поздних записях. Ученик, спрашивавший про одежду, впоследствии стал большим начальником в своей фирме. Рассказывали о его забавной особенности. Когда приходил посетитель, секретарь подавал условленный сигнал, и бывший ученик быстро переодевался так, чтобы не сильно отличаться одеждой от посетителя. Рассказывали также, что когда учитель услышал об этом, он сильно смеялся. В ответ на вопрос, что же его так развеселило, учитель сказал: «Я представил, что к нему в гости зашел император».
Однажды во время занятия ученик воскликнул: «Я понял!»
Учитель удивленно повернулся к нему и спросил: «И что же ты понял? Поделись с нами, пожалуйста».
Ученик поднялся и начал говорить: «Я пришел в школу недавно. Я закончил одно из самых престижных в Европе учебных заведений, получил образование менеджер и весьма успешно начал на первом своем рабочем месте. Знаний достаточно. У меня огромное количество информации о том, как функционирует любой бизнес. Я прекрасно понимаю происходящие процессы и могу легко внести изменения, достигая улучшений в любой области. Руководитель был очень доволен моей работой. Но сам я вовсе не был удовлетворен. Я постоянно чувствовал, что мне чего-то не хватает, как не хватает и всему бизнесу компании. Поскольку было непонятно, чего именно, никто, кроме меня, не придавал этому особого значения. Да я и не обсуждал это ни с кем. Я пришел в школу в надежде понять, что это такое. И я понял, это...»
Ученик перевел дыхание. В это время учитель спросил его: «Любого человека?»
Ученик в недоумении посмотрел на учителя. «Абсолютно любого! Но как?»
«Молодец!» – улыбнулся учитель. «Садись, я тоже так думаю».
Только в одной из обнаруженных нами тетрадей мы нашли объяснение. Ученик, которому принадлежала эта тетрадь, дождавшись, пока все остальные ученики разойдутся, спросил: «Учитель, что такое понял новичок? И второе, почему ты не дал ему договорить?» Учитель рассмеялся. «Я знал, что кто-нибудь спросит. Мне было очень интересно, кто именно». Перестав смеяться, учитель продолжил. Новичок понял, что ему не хватало. Осознание того, какова ценность в любом бизнесе любого человека. Это, само собой разумеется, в пути торговли. Поэтому мы здесь обычно над этим и не задумываемся. Как не думаем, когда дышим. Договаривать было незачем, ведь все прояснилось. А вот как ты думаешь, почему спросил только ты один? Но, может быть, остальные поняли? Опустил голову ученик. «Я сомневаюсь», — ответил учитель. «Мы разделяем сомнения учителя, так как во всех остальных найденных нами записях этого дня около истории стояли лишь вопросительные знаки».
Ученик спросил учителя: «Скажи, какой возраст лучший для продавца?»
Вот как учитель ответил на этот вопрос. В молодости у человека обычно много сил, для него все интересно и все внове. Кроме того, он хочет учиться, и ему это легко дается. Молодость, конечно, хороший возраст для продавца. В зрелости человек уже имеет опыт. Он может не просто догадываться, как поступить, пользуясь знаниями, которые он получил. Он еще и может вспомнить, как он поступал раньше в схожей ситуации и что из этого вышло. Зрелость – хороший возраст для продавца.
Увидев, что учитель не собирается продолжать, ученик спросил: «Учитель, а старость?»
«Старость», — усмехнулся учитель, — «старость — это плохой возраст». Эта история, судя по всему, произошла, когда возраст самого учителя был между 65 и 70 годами. По свидетельствам учеников, он был вполне бодр, весел и жизнерадостен. Тем не менее, история показывает нам, что учитель явно не являлся сторонником того, чтобы убеждать людей, что каждый возраст хорош по-своему.
Ученик спросил: «Учитель, что такое деньги?»
Учитель взглянул на спросившего и рассмеялся. «Только не говори, что ты не видел денег. По крайней мере, ты однажды платил за обучение в школе. Лучше спроси еще раз».
«Да, конечно», — улыбнулся ученик. Видно было, что он хочет задать непростой вопрос. «Что такое деньги в кошельке покупателя?»
«А это очень хороший вопрос», — одобрительно кивнул головой учитель. «В кошельке покупателя деньги...» Он сделал паузу, подумал и улыбнулся. «Да, в этом случае они вообще ничего не значат».
«Как же так?» — удивился ученик. «Ведь мы всегда говорим о прибыли, считаем расходы. Предприятие, в котором не будут обращать внимание на деньги, просто разорится».
«Ты прав», — сказал учитель. «Но мы ведь говорим о деньгах в кошельке покупателя. До тех пор, пока деньги лежат в его кошельке, это просто кусочки бумаги или металла. Человек может думать о том, что он на них купит, но это в его голове, а не кошельке. Потом он покупает что-то, но только то, что он считает более ценным для себя, чем деньги, которые отдает. И уже когда он несет покупку домой, он радуется той разнице, которую выиграл. Но это, опять же, не деньги.
Получается, что деньги сами по себе ничего не значат?
Конечно, улыбнулся учитель. Я же сказал, это кусочки бумаги или металла.
Нельзя сказать, что эта история сильно расходится даже с современными нам представлениями о природе и функции денег. Интересно, что в большинстве записей, где мы обнаружили упоминание об этой истории, она помечена как очень важная.
Вместо последней истории мы решили привести текст, авторство которого иногда приписывают учителю. Даже бывшие ученики «Школы пути» спорили об этом. Одни из них считают, что это действительно строки учителя, другие, что автор – один из учеников, а третьи говорят, что учитель где-то прочитал эти слова, и они ему понравились. Утром в саду императора поет соловей.
Его никто не видит, и никто не заставляет его петь. Я послушал, улыбнулся и пошел дальше. С легкой грустью вошел во дворец. Мы не смогли установить автора стихотворения, тем не менее, изучив истории, которые вошли в этот сборник, а также те, что не вошли в него, считаем строки неизвестного автора вполне подходящим завершением книги.